Глава 9. Щеколда двери слегка шевелилась, как будто человек снаружи проверял, закрыта ли она. Когда щеколда плавно отодвинулась, Уилл прислонился к стене и приготовился к нападению. Он кивнул Элис, и та продолжила громко говорить, рассказывая про то, как Холт и Кроули передавали ему привет и описывала совместный с ними обед, расхваливая мастерство повара Чабба из Редмонд. На время дверь перестала шевелиться, но когда Элис заговорила, начала приоткрываться, совсем по чуть-чуть, едва заметно. Хорошо смазанные петли не издавали ни малейшего скрипа. Уилл подумал, что неплохо было бы оставить их без смазки на некоторое время. Холт всегда позволял петлям на входной двери в свою хижину немного проржаветь. «Так никто не застанет тебя врасплох», — повторял он. Уилл нахмурился. Единственный, кого сейчас застанут врасплох, — это человек снаружи. Поначалу он подумал, что это вернулась Делия, чтобы подслушать их разговор с Элис, но потом отмахнулся от этой мысли. Овчарка знала девушку и не стала бы так настороженно поднимать голову. Дверь уже приоткрылась сантиметров на 15, и Уилл увидел чью-то ладонь на ручке снаружи. Левую руку какого-то мужчины. Правой рукой, скорее всего, он держал оружие. Элис громко расхохоталась, чтобы убедить незнакомца в том, что они увлечены беседой. Уловка, похоже, сработала, и дверь приоткрылась еще шире. Руку уже было видно совсем хорошо. Одним ловким движением Уилл правой рукой ухватился за запястье незнакомца и, развернувшись, потянул его на себя. В то же время он выставил левую ногу у порога, и незнакомец, споткнувшись о нее, кубарем повалился на пол хижины, громко крикнув от неожиданности и задев кресло, которое с грохотом отлетело в угол. Но подслушивающий оказался не робкого десятка. Он быстро перекатился и вскочил на ноги, чтобы наброситься на рейнджера. Как и предполагал Уилл, в правой руке у него было оружие — боевое копье из ясеня с тяжелым наконечником. Схватившись за него обеими руками, он сделал выпад в сторону Уилла, размахивая острым, как лезвие, наконечником, чтобы запугать его. Уилл не шевельнулся. Он стоял, балансируя на пятках, готовый отреагировать на настоящую атаку. Оружия у него не было. Элис же тем временем тоже вскочила на ноги и, как он заметил, уже держала в руках угрожающего вида кинжал, спокойно, но уверенно. Было видно, что она прекрасно умеет им владеть. Собака от всей этой суматохи захлебывалась в лае. Не сводя глаз с незваного гостя, Уилл приказал ей замолчать. Она подчинилась, продолжив глухо рычать, пока он оценивал противника с копьем. Это был плотный, широкоплечий мужчина с всклокоченной черной шевелюрой и черной бородой. Глаза под массивными бровями горели от гнева, а широкий нос с горбинкой был в нескольких местах переломан и смещен. Облачен он был в темную куртку, шерстяные штаны и бурый плащ с капюшоном. Уилл никогда прежде не видел его, но сразу же понял, кто перед ним. «Джон Баттл. Что тебе тут нужно?» — спросил он строгим тоном. Лицо негодяя пересекла кривая ухмылка. Ответил он глухим и хриплым голосом с выговором простолюдина. «Шо, узнал? Но девиц тут нечему. Я слышал о тебе. Репутация у тебя тут далеко не лучшая». Баттл презрительно фыркнул.
«Репутация? Ха! Никто ничего не видел! Попробуй докажи!»
— Это потому, что ты не оставляешь свидетелей своих грязных дел, — сурово сказал Уилл и добавил. — Ну давай, выкладывай. Чего ты тут шныряешь возле моей хижины посреди ночи? На мгновение на лице Баттла отразилось сомнение. Настолько его смутил уверенный тон Уилла. В конце концов, вооружен здесь был только он, Баттл. Невысокий рейнджер, к тому же почти еще мальчишка, казался совершенно беззащитным. На бедре у него, правда, висел необычный большой нож, но этого сосунка без труда можно проткнуть насквозь, не успеет он дотянуться до ножен. Что касается девчонки, то ее кинжал ему не помеха.
— Пришел за своей собакой, — ответил он наконец. — Слышал, ты украл ее у меня. Пора вернуть обратно.
Он глянул на овчарку, припавшую к полу и не перестававшую злобно рычать.
«А ну, заткнись!» — прикрикнул он на нее, но собака только сильнее обнажила зубы и зарычала еще громче. «Умеешь ты с ней обращаться, как я погляжу», — сказал Уилл, делая знак рукой, отчего овчарка тут же замолчала.
«Умник нашелся!» — буркнул Батл сердито. «Придется мне тебя проучить, как и я в прошлый раз. Эта сука едва не укусила меня, так что я задал ей как следует».
«Вот этим длинным копьем?» — спросил Элис. «Какой ты храбрец!»
Она невозмутимо оперлась о спинку стула, на котором до этого сидела, измеряя Батла оценивающим взглядом. Уилл отметил про себя ее потрясающую выдержку. Батла же она, по всей видимости, только сильнее раззадорила.
— А ну поскромнее со мной, девчонка! — крикнул он. — Думаешь, такая важная, со своим ножичком и всякими курьерскими штучками тайными?
Понизив голос, он продолжил.
— Значит, секретное задание для рейнджер. Так получается? Бьюсь об заклад, кто-нибудь дорого заплатит за такие сведения.
Уилл и Эллис обменялись взглядами. Батл это заметил, удовлетворительно хмыкнул.
— Ну да, конечно. Я слышал, как вы тут что-то замышляете. Рейнджеры и курьеры, вечно шныряете вокруг, суете свой нос не в свои дела. Заткнуться и не болтать, когда Джон Батл рядом. Вот чему вам нужно научиться.
Ему казалось, что теперь он контролирует ситуацию, и он был доволен от того, что нарушил их спокойствие. Поняв, что стал свидетелем важного разговора, Батл, как истинный преступник, уже начал размышлять, как бы получить от этого какую-то выгоду. Большой опыт научил его, что если кто-то хочет держать какие-то сведения в тайне, то всегда найдется и тот, кто дорого заплатит за них.
«Ах!» — воскликнула Элис. «Похоже, он слышал наш разговор!»
Батл рассмеялся ей в лицо.
«Ага, слышал, это в точку. И ничего-то вы поделать не сможете!»
Элис какое-то мгновение, казалось, раздумывала над его словами, а потом спокойно сказала:
«Но тут ты не прав. Мы, например, можем убить тебя».
Не успев закончить фразу, она подбросила длинный кинжал, ухватилась за его лезвие и плавно по дуге отвела руку назад. Батл тут же пригнулся, принимая защитную стойку и готовясь сделать выпад копьем, и тут же услышал странный шорох со свистом, а потом ощутил обеими руками, как содрогнулось копье. Это Уилл молниеносно вынул из высланных овечьей шерстью ножен свой нож-сакс и резанул им по копью. Тяжелый, как топор, и острый, как бритва, клинок особой ковки разрезал плотный ясень, словно мягкий сыр. Массивный наконечник с глухим стуком упал на пол хижины, и Батл в изумлении уставился на копье, мгновенно полегчавшее и уже не представлявшее большой опасности. Не прошло и полсекунды, как Уилл сделал выпад и, развернувшись, ударил его медной рукояткой ножа в висок. В то же мгновение Батл потерял всякий интерес к происходящему и рухнул на пол, словно мешок с картошкой.
«Впечатляет», — сказала Элис, отдавая должное быстроте реакции и ловкости Уилла. Она уже вложила свой кинжал в ножны, спрятанные под специальным вырезом на платье, после чего ответила улыбкой на улыбку Уилла.
Овчарка в недоумении тихо поскуливала, требуя внимания, и Элис склонилась над ней, чтобы почесать собаку за ушами.
«Я и не знал, что вас учат метать такие кинжалы», — сказал Уилл.
Элис пожала плечами.
— Не учат. Они слишком хрупкие, чтобы швыряться ими во что попало, как это делаете вы, рейнджеры. Я просто хотела отвлечь его внимание, пока ты с ним не разберешься.
Уилл подошел к комоду у стены, порылся в одном из ящиков и достал ремни из сыромятной кожи. Вернувшись к развалившемуся на полу Батлу, он перевернул его на живот и завел его руки за спину. Элис с любопытством наблюдала за тем, как Уилл обматывает руки нападавшего ремнями, делает две петли и пропускает через них большие пальцы, закрепляя их двойным бруском. Затем он зажал в своеобразную колодку и ноги Батла.
«Впечатляет», — повторила она.
Уилл, изучающе, оглядел свою работу и с удовлетворением кивнул.
«Их придумал один из рейнджеров. Петли удерживают большие пальцы и лодыжки, а эти отверстия в брусках не дают им выскользнуть и позволяют регулировать натяжение, не путаясь в узлах».
Элис взяла свой бокал с вином и села на кресло боком, озабоченно поглядывая на находившегося без сознания Батла.
И все же проблема остается. Что с ним теперь делать?
Уилл начал было отвечать, но замолчал, поняв, на что она намекает.
— Он знает, что мне дали задание.
Элис кивнула.
— Вот именно. Мы специально пошли на такую хитрость, чтобы никто не узнал. А теперь этот болван все разболтает.
Батл продолжал лежать, не шевелясь.
«Можно, конечно, предложить барону бросить его за решетку. Он угрожал тебе? А угроза королевскому курьеру — это серьезный проступок».
Элис решительно замотала головой. «Нет, так не пойдет. Он все равно может проболтаться другим заключенным или даже тюремщиком. Мы не можем рисковать. Черт бы его побрал. Придется нам его и вправду убить, Уилл».
Она сказала это с неохотой, но настолько спокойно, что Уилл даже опешил. Он с удивлением посмотрел на свою подругу по-новому, поняв, что она за это время тоже многому обучилась и прошла особую подготовку. И тут в его голове промелькнула одна мысль, напомнившая о том, о чем они говорили до этого.
«Думаю, до этого дело не дойдет», — сказал он. «Есть у меня одна идея. Помоги мне оседлать лошадей, и я расскажу».
Гундар твердый кулак нагнулся к кострищу и отрезал полоску говядины с окорока, коптившегося над углями. Осторожно подув на горячее мясо, он откусил кусок, прожевал и кивнул. «Как раз то, что надо». Это был годовалый теленок, мягкий, с тонкими полосками жира, и привкус дыма нисколько не портил вкуса самой говядины. Подняв голову, Гундар осмотрел поляну неподалеку от того места, где возле берега стоял его корабль «Волчье облако». Его люди деловито разделывали и подготавливали к копчению последнюю тушу. Баранина уже была засолена. После этого они поспят часа два до прилива и отправятся в плавание через бурепенное море. Поляну освещало с полдесятка костров, и по окружавшим ее деревьям плясали беспокойные тени. Вырезанная из дерева волчья морда на носу корабля, казалось, парила в дыму без всякой поддержки, поблескивая отполированными клыками, отражавшими пламя костров. «Гундар!» — позвал его с дальнего края поляны Йон Тарксон, один из его такелажников. Капитан с любопытством повернул голову и заметил едва уловимое движение у деревьев, из-за которых появилась таинственная фигура. Нахмурившись, он признал в ней рейнджера верхом на своем низкорослом коне, ведущего другую лошадь с большим тюком поперек седла. Гундар поднял руку в знак приветствия и пошел навстречу. Молодой рейнджер ему все больше и больше нравился. Он уважал хитроумие, с которым тот разрешил сложную ситуацию, и восхищался его очевидной смелостью. «Добро пожаловать!» — воскликнул капитан, и Уилл, поприветствовав его, в свою очередь спешился. Проложив себе путь между костров и столбов дыма от коптящегося мяса, Гундар понял, что на спине второй лошади лежит не поклажа, а человек без сознания, с завязанными руками и ногами. Он ткнул пальцем в неподвижное тело.
«Кто-то перешел тебе дорогу, рейнджер?»
Уилл загадочно улыбнулся. «Можно сказать и так. Этот человек причинял слишком много беспокойства в этих краях. Мне подумалось, что тебе он будет полезнее». Гундар нахмурился, вытирая тыльной стороной ладони жир с подбородка.
«Полезнее? У меня достаточно своих рук, и неумелые новички на борту «Волчьего облака» мне не нужны». «Без обид, конечно же».
Уилл покачал головой.
«Какие могут быть обиды? Нет, я собирался предложить его тебе не в качестве члена команды. Я подумал, что он пригодится тебе как раб. У вас же в Скандии до сих пор держат рабов, верно?»
Твердый кулак с еще большим любопытством осмотрел молодого человека. Похоже, он может еще многим удивить его. В этом году плавание для «Волчьего облака» выдалось никудышным, как и догадался Уилл, встретив скандианцев. За здорового и сильного раба в Халлесхольме можно получить неплохую выручку.
— Ну да, у нас есть рабы, — ответил Гундар, приближаясь к лошади и изучая лежащего без сознания человека.
Схватившись за волосы, он приподнял голову и посмотрел человеку в лицо. Мужчина, лет 30, вроде бы сильный и крепкий. «Он здоров?» — Уилл кивнул. «Если не считать небольшой контузии. В остальном здоров, как бык». Уилл вспомнил страшную рану собаки и слухи о том, что Батл виновен в нескольких совершенных в округе убийствах. «Он может часами вращать лопасти колодца», — добавил он. Таково было особое наказание для скандианских рабов. Вращать большие деревянные лопасти, опущенные в ледяную воду колодца, чтобы она не замерзала зимой. Рабы без передышки налегали на рычаги, переламывая лед, пока он не окреп. При этом совершенно невозможно было увернуться от брызг. И через какое-то время они промокали с головы до пят на морозе. Когда Уилл был рабом в Скандии, его самого отправили к колодцу, где он едва не погиб, если бы Эрок не сжарился и не помог ему бежать. Гундор помотал головой.
Верховный Ярл запретил такое наказание. Кроме того, сильные рабы принесут больше пользы на других работах.
Он еще раз окинул Батла оценивающим взглядом и вынес решение.
— Ну ладно. Сколько ты за него просишь?
Уилл развязал узел ремней, удерживавших Батла на лошади. — Считай, что это мой подарок, — сказал он, потянув за ворот куртки бандита так, что тот соскользнул с лошади и безвольно упал на землю, издав глухой стон, после чего снова замолк. Глаза Гундора расширились от удивления.
— Подарок?
— Уилл кивнул. — Здесь от него слишком много хлопот, а у меня нет времени разбираться с ним. Забирай. Если хочешь, можешь оказать мне какую-нибудь услугу потом, когда представится такая возможность.
Капитан скандианцев задумался.
— Ты не перестаешь меня удивлять, рейнджер, — сказал он и вызвал двоих людей из тех, что в любопытстве столпились вокруг них. — Погрузить на корабль. В трюм на носу, — приказал он.
Ухмыльнувшись, они схватили ничего не соображавшего бандита и унесли его прочь. Гундар протянул руку Уиллу, и они обменялись крепким рукопожатием.
— Ну что ж, ты прав, рейнджер. Я обязан оказать тебе услугу. Ты не только спас моих людей от голода, но еще и дал возможность немного заработать.
Уилл пожал плечами.
— Это ты оказал мне услугу, взяв его? Мне будет спокойнее от мысли, что этот негодяй находится за пределами Орлуина. — Попутного ветра и сильных гребцов тебе, Гундар твердый кулак, — добавил он традиционное скандианское прощание.
— И легкой дороги тебе, рейнджер, — ответил Гундар.
Уилл впрыгнул в седло тягая. Возвращаясь к замку, он представлял себе, что ожидает Батла в качестве скандианского раба. Даже если его не отошлют к колодцу, жизнь его будет тяжела. В этом сомневаться не приходилось. Поразмыслив, Уилл пришел к выводу, что никаких сожалений по этому поводу он не испытывает.